зафиксируйте ваше состояние, изменилось что-то или нет. Вот просто для себя. Вот наша с вами работа экзаменационная. Вчерашний, сегодняшний день. Итог. Можно подсказать, предупредить. В общем-то, если вы достаточно чувствительны чела, то в первую очередь, ну какие-то там первые часы, иногда дни, с новыми восприятиями бывает тяжеловато. То есть голова учится воспринимать и бывает тяжелеет, только не болит, ладно? То есть сам взгляд такой тяжелый, такое ощущение, думаешь, ты в чем? Как некая такая внутренняя мрачность. А это не мрачность внутренняя, а это новое восприятие разгребает наш предыдущий мрак. То есть наши предыдущие накопления и обучают наши униграммы, наш головерсум входить и воспринимать ими. В принципе, нашему разуму иногда кажется, ну поменяли слова, все осталось на месте. Нет, поменялся сам принцип головерсумной работы. Вот это стяжание меняет функции 11 систем, то есть работу униграммности, работу головерсума, то есть то, что отвечает за наше восприятие. И еще один момент. Первое время может быть тяжеловато. Владыка предупредил, что для присутственного восприятия на троечке наша душа должна быть обязательно четырех выражена. И некоторым из вас не хватает огни света. По-старому можно сказать дополнительное счастье. То есть не бояться быть счастливым. Мы все стяжаем. Мы везде пройдем. Я серьезный челов. Улыбаться зачем? А что это значит, что ты так смотришь? А как я смотрю на присутствие? Надо смотреть правильно. Какое такое привидение? Опасно. Как бы с ума не сойти. Ну и так далее. То есть вот это подсознательное, оно очень часто напрягает, как наше накопление в пятый раз. Ну, в другом ракурсе, там, у каждого по-своему, у каждого свои характеристики. И вот умение открыто, свободно, не боясь войти в это, не пугает. Я одному челу ответил, он говорит, ну вот, как бы что ни вышло. Я говорю, а что выйдет? Он говорит, ну вот, вдруг там что-то с разумом. Я говорю, а ты знаешь, как твой разум работает? Нет. Я говорю, а как работал в пятой расе? Нет. А в чем отличие нового от старого? Не знаю. Я говорю, ну тогда что ты боишься? Тоже не знаю. Но все равно опасно. Ну то есть, когда человек начал анализировать, а воспринимал ли или проживал ли он предыдущее восприятие? Он говорит, нет. Ну, то есть для него это был набор слов. Я говорю, это на чувствительности твоей сказалось? Нет. Ну, то есть вошли в огонь и вошли. Ты увидел смену каких-то принципов и возможностей? Нет. Разум твой продолжает действовать? Мы с тобой говорим сознательно? Да. Я говорю, ничего страшного? Нет. Я говорю, что боишься? Как бы что ни вышло. Я говорю, ну, что с этим ничего не вышло? Раз боишься. Что с предыдущим ничего не вышло, потому что у тебя страх. Хрен редьки не слаще называется. То есть все то же самое. Тогда ты о чем? Вот очень часто мы, входя в новое, или стяжая что-то новое, сейчас мы пойдем дальше, пока огонь восприятия, я вас настраиваю на следующую практику. Очень любопытную. Сейчас будем учиться смотреть и щупать. Причем в зале отца. И у нас рождается какой-то страх, как бы чего не вышло. Но при этом, чтобы бороться с этим, я понимаю, что принцип самосохранения, как инстинкт матери, очень глубок. Это важный инстинкт. Но в данном случае страхи новых восприятий, новых возможностей, это оттуда. И надо этот принцип не отвергнуть, потому что жизнь мы обязаны сохранять, это закон отца, а преодолеть, внимание, его развитием. А у нас преодоление, это значит снос его. Генетический аппарат снести нельзя. А вот стать выше, сознательнее, разумнее можно и согласиться, что мы сохраняем жизнь. Мы не отвергаем, мы ее развиваем. И одновременно развивать ее. Вот если вы вот этот принцип увидите, что многие ваши страхи из-за принципа самосохранения, где в матери записано, главное вот то, что есть. Вот это есть, больше ничего не надо. Так счастливо, в такой любви с этим платочком. Никакая другая одежда не нужна. Ах, я так счастлив этим. Я понимаю, что смотрится так немного странно, но это принцип самосохранения. Он привыкает к тому, чем вы обладаете, и говорит, а зачем вам другое? Мне и так хорошо с платочком. И с одной стороны это правильно, это сохраняет границы жизни, не нарушает наши возможности. То есть мы остаемся адекватными. С другой стороны, когда идешь в новое, он начинает мешать. Мешать это не значит, что его надо отвергать. А вот привычки наши к старому, привычному. Поэтому Гаутама когда-то говорил, бойтесь привычек. Они фиксируются в инстинкте самосохранения. И если мы идем во что-то новое, оттуда достается страх. Как бы чего ни вышло в этом непривычном. А что будет, если войдем? И здесь включается принцип Тиофы. Пока ты не войдешь, ничего не будет. И вот человек начинает дергаться. Тем более человек сейчас это шестое существо, помните, по царствам. Тиофа говорит, Тиофа управляет огнем. Вошел в Тиофу, Тиофа раскрутилась, ты прожил это, получил. Осознал, как это? Не вошел в Тиофу, не получил. Наш разум, как шестой принцип Тиофа, седьмой принцип, мучается. Войти, не войти. Как бы что ни вышло. А что будет, если я войду? И начинает накручивать, что будет. При этом, пока он не войдет вместе с телом, реально накрутить, он ничего не сможет. Потому что это все будет иллюзией и фантазией. И вот когда сейчас восприятие проявленное стало шестым, разум начинает отвечать за проявленность. И вот ту проявленность, что он из себя несет, понятно, тем он может воспринимать окружающие проявления, работать с ними. Обратите на это внимание. В итоге нам придется работать теперь над качествами разума. Нет, мы над качествами работали, над список. Условия, свойства, качества есть. Но вот над восприимчивостью, над допущением более высоких проявлений и возможностей, чем те, которые записаны в нашем разуме. А это очень сложная работа. Поэтому Владыка и не допускал проявленное восприятие на шестерку. Держал его на семерке. Потому что из нашего разума такая проявленность может пойти. Но так как у нас началась новая эпоха, и, в общем-то, она предполагает уже четкую парадигму новых стандартов, проявлять, я обращаю на это внимание, мы сможем что-то только по законам Отца. Нет законов, мы не сможем войти в проявленное. Потому что в новой эпохе принцип иерархии стал незыблем. И если раньше в чистоте работало тело, то проявленное восприятие потребует работы чистоты разума. Чтобы разум воспринимал не теми иллюзиями, которыми он живет, и проявлялся ими, а еще воспринимал, ну мы это называем объективом. То есть объективно. Так, как есть по проявлениям, а не так, как ты привык проявляться сам. То есть объективно это так, а ты привык субъективно что-то делать сам в этом. И вот баланс объективности и субъективности – это задача разума новой эпохи. Когда он реально должен видеть, как проявляется объективный процесс. И реально осознавать, что он со своими накоплениями, разум, субъективно в этом участвует как-то. Ладно, идет процесс. Неоднозначен для вас. В этом процессе вы считаете всех плохими. А в принципе процесс притянули вы. Подобное притягивает подобное. Хотя бы согласиться, что часть процесса это ваше поганое состояние. Вы согласились. Но согласиться это еще не вывести на уровень разума. А надо еще разумно сообразить, в чем же вы так поганы, что вы притянули этот процесс. Ой, я говорю поганы, это всем так по сердцу, все так привыкли себя самоунижать, это обратите внимание на состояние разума. Да, я плохой, у меня жизнь плохая. А кто сказал, что это плохо? Или что жизнь плохая? И вот возникает проявленное восприятие. Поэтому, с одной стороны, мы стяжали новое и хорошее, с другой стороны, у нас пойдут новые проявления, достаточно сложные. И еще вопрос, как они у нас скажутся. Ну, в пятой расе, в начале ее, при неправильных восприятиях, именно разум рождал то, что мы потом называли рогами. Через упрямство разума. Потом они на теле приобрели конкретные костные наросты в определенном глобусе. Это такое упрямство разума, демонская тупость. А я буду делать по-своему. Ничего не знаю, мне так надо. Я прав. Я прав, я же вижу, что я прав, что вы мне несете, все. И на том стою вечно. Копыта нарасти от вечности. Все равно прав. Установка разума. И вот опасность проявленного восприятия нового, это опасность жестких установок, которые для вас, может быть, и однозначны, но они обязательно объективны для жизни. И придется искать грань. Что для вас однозначно, что неоднозначно. Где вот эта грань условий жизни? Вы в чем? Вы какие? Вы для чего? Но с другой стороны, если проявленное восприятие осталось в теле, то наше тело, не осознавая проявленность, но что-то из себя эманируя, выходя на вышестоящее присутствие, тоже могло быть не совсем похожим на человека. Потому что проявленное восприятие требует из тела на вышестоящих присутствиях проявления того, чем ты являешься по накоплениям. Ой, чем мы являемся по накоплениям. И выходя на вышестоящие присутствия, мы становимся там телом. Но если бы иногда нам давали зеркало, нам не дают зеркало почему? Сумочки женщинам не дают с собой брать. Милосердие отца. Потому что я когда проводил погружение в свое время, когда меня кто-нибудь доставал сильно, ну там, упрямо не хотел ничего делать. Я говорю, пошли к стенке, вот там сейчас будет зеркало. Материализовал ему зеркало. Я говорю, смотри. Если человек реально что-то видел на присутствии, обычно после этого он слушался всего. То есть вот мы шли, все, что я говорил, он потом делал, потому что я говорю, вот это если не сделаешь, вот то там видно. Это на физике не видно. Выйдешь после смерти на астрал, вот таким бегать будешь. Посмотри на себя. Это не обязательно рогатый. Там морда какая-то страшная. Из его лучшего личного выражения. Лица. Он говорит, я такой, да. Я говорю, прекрасный. Да, рогов нет, но если ты не наладишь правильные личностные связи с астралом, вот это твоя мырда. И вот таким ты лазишь там. И ничем не прекрасишься, потому что это все там искривлено ужасно. Он говорит, как наладить? Я говорю, наладить правильные личные связи. То, что внутри тебя, то и снаружи. Ну, как говорил Будда, смотри в зеркало, это вся материализованная карма твоя. Вот это увидьте, пожалуйста. Поэтому мы сейчас с вами сделали большой подвиг. Мы спасли тело, убрав проявленность с него. То есть тело будет теперь являться, как мы его стяжали. Везде чистое и красивое. Явление. Ну, как мы и хотим. Вот быть принцессой или принцем на всех присутствиях. В принципе, сложилось. Но проявленность теперь ушла в разум. Надо на это прекрасное смотреть теперь глубоко в глазики и думать, а что ж душа накопила? Или что ты несешь этим проявлением? Помните, ужасный снаружи, прекрасный внутри. Бывает наоборот. Да? Прекрасный снаружи, ужасный внутри. Кто не понял, что наоборот. Вот мы сейчас сложили вот это. Явленность будет предполагать четкую однозначность человеческого тела, как оно есть. Ну, грубо говоря, какой-то на физике я себя вижу там почти таким же. Даже чаще моложе. Хотя я не считаю себя особо старым на лицо, допустим, или тело. Но проявленность теперь будет внутри, как наше накопление. И наш разум будет с этим бороться. Задача иерархии. Увидели? Теперь это будет не на теле, а внутри нас. С одной стороны хорошо, с другой стороны найти будет сложнее. Придется больше перерабатывать. Чтобы это искать, Владыка подсказал, что в душах не хватает огни света. Это четвертый принцип души. На третьем синтезе мы это проходили. То есть, что душа состоит из четырех частей. Третья часть – это высшие чувства. Вернее, сейчас это вторая уже часть. Потом Святой Дух. Дальше огни свет. И вот огни света. Что значит огни света? Это когда душа чувствует и воспринимает огонь, который, входя в нее, становится огнесветом. Потому что свет – это там, где огонь что делает? Сияет. Ну, как лампочка. Нить накаливания – огонь. Сияние вокруг – свет. Вот в душе необходим огнесвет. А вот этот огнесвет – это счастье. Помните? И засиял счастьем. Где засиял? Это что в душе. Все так разумно согласны. Это он счастьем засиял. Понятно. А когда присутствие пришло на троечку, оно при сути. А суть – это Будди. В пятой расе Будди – это огонь. С другой стороны, Будди – это свет. У нас сейчас, кстати, стихия света. Шестая. В итоге, когда присутствие сути входит на троечку, оно требует к чему-то привязаться. А на троечке у нас астральные выражения. Самые глубокие внутри чакры – душа. И именно она стягивает их. В итоге, если огнесвет есть, и вы счастливы, вы присутствие будете воспринимать более-менее легко. А если душа погибла в мрачности своей, и говорит, ну как, мне тяжело жить на этой физике. Отец, да что ты мне, бедный, несчастный, одной из 32 душ такое сделал. Одно из 32 в моем теле. И что я тебе кричаю, эту первую? Не знаю. Я буду ходить. Ну ладно, я меланхолик, это ладно, это психотип. Но кроме меланхолика я еще и несчастный. Вот это состояние отсутствия огнесвета. Можно быть меланхоличным, но счастливым. Это такое созерцательное счастье. Все равно жизнь прекрасна. Хоть я и расслаблен, и печально. То есть искать внутренний свет души – это проблема присутственного восприятия. Если вы сейчас не будете видеть или воспринимать на присутствие, вам надо задуматься о том, как в душу настижать огни света и стать счастливым. Огни свет – это разный огонь и свет с разных присутствий вызывает в душе счастье. Знаете, когда душа разгорается этим, говорит, как хорошо. Это, кстати, может быть, как хорошо даже высшие чувства. Святой Дух вошел, душа вдохновилась на это и сказала, давай сделаем. Когда вы последний раз хотели что-то сделать? Ну, такое вот. От фонаря, что называется. По бордюру пробежаться. Я понимаю, что по возрасту не положено. Вам хотелось или нет? Я же не сказал, бежали или нет. Я спросил, хотелось. Душа это не обязательно, когда бежишь, а когда хочется пробежать. Вот идешь и кого-нибудь так. Ну хотелось сделать. Попал. Ну или хотя бы захотеть это сделать. Подумать, что можно, хоть и не стоит. Ну вдруг там президент рядом окажется. Это я вспомнил Ельцина. Там, он тоже ходил так. Прям телевидение снимает он. Женщин поощрял так. Ян Ельцин, идет женщина. Совещание. Прям нам по телевизору показывают 90-х. Классно смотрелось. Один из самых знаменитых сюжетов о бывшем президенте. Хоть он и ушел от нас, но все-таки молодец был. Вот искренний мужик напился и от всей души всех щипал. А президент, а совещание, а ничего не скажешь. Это один из самых знаменитых. Еще когда он плясал тоже. Вот это состояние души, когда, понятно, там был слегка пьяный человек. А вот если вы не пьяный, но не боитесь это делать. Ну хотя бы думать об этом. Вот это огнесвет. Вот почувствуйте, что простая фраза. Некоторые умники думают, зачем ты это? А раскрепощение кто отменял? И вот если ваша душа не раскрепощена чем-то, и ты сидишь в умнике, присутствие будет очень сложно восприниматься. Ты будешь чувствовать некую мрачность от этого. Умняк, причем я не оговариваюсь, ум, универсальная матрица, униматрица. Твой умняк ограничивает душу у нематрицы, она как в клетке говорит, а можно я свободно что-нибудь делать? Нельзя! Ты в матрице моею. И душа как клетки. Униматрица говорит, умняк. Так правильно. Душа говорит, а можно? Нельзя. Не положено. Помните душа в темнице сырой? Это душа в униматрице. И вот когда ты умняк, называется бедная душа в униматрице. Таких людей сразу видно. Они и открыты, и в глазах все под ракурсом их установок униматрицы. То есть от всей души открыты, но в глазах душа, знаете, такое, неестественная открытость. Ну, как голливудская улыбка. Она нужна, потому что ты общаешься. Я не умею голливудски улыбаться, я там не был. Но нет искренности. Вот когда ты искренне от души что-то чувствуешь, ты открываешься, и присутственность срабатывает. Вот почувствуйте, вам легче стало с восприятием. Когда вы раскрепостились, когда вы были в умнике и стяжане, душа сказала. И мучилась этим. И вот отсюда не хватает огнесвета, потому что огнесвет входит только в раскрепощенную душу. В закрепощенную душу огнесвет не входит, он ее обходит. И говорит, я там не помещусь. Вы посмотрите, какая она закрепощенно замученная. И вот раскрепощение будет теперь у вас одной из проблем. Причем и внутреннее, и внешнее. Это и есть восприятие присутствия как минимум. Нехватка огнесвета. Ну и куда мы сейчас идем? У нас есть такая практика интересная. Вот Владыка сейчас в практике мне сказал. Это походить по зданию Отца. Мимо кабинета Владык. Зайти в залы по управлению. В том здании, где сидит отец. Это не на первом вышестоящем метагалактическом. Напоминаю, что на первом вышестоящем метагалактическом учебные корпуса. Туда мы тоже сходим. Но у нас семинар Дома Фа-Отца, значит мы должны посетить все здания. Жилые комнаты посетили. Первым посетим здание, где находится отец. А потом посетим учебный корпус одного из фавладык. Может, парочки. Походим по улице. На первом стоящем метагалактическом. Таким образом, условия дома фа отца будут выполнены. Задача дома фа отца обучать этому. То есть есть дома фа отца как принцип изначальности, а есть вот ваши условия. Можно добавить так. Дом фа отца это синтез вашего проявления. Ну, допустим, метагалактического. И вышестоящего проявления, универсума. Получается, первое вышестоящее метагалактическое. Или если вы проявляетесь универсумом, то синтезируется единое. Если вы проявляетесь едино, то синтезируется всеедино. То есть дом фа отца всегда ведет вас дальше в более высокое проявление. Теперь вообразите. Мы выходим в зал отца. Я говорю. На 4000 там 90 что? Давайте метагалактически, так легче будет. Все равно сейчас туда пойдем. В зал отца на 64-й вышестоящий метагалактический. Вышли? Это зал отца? Зал. Воображаем. Это все 64-е вышестоящее присутствие в зале отца? Да. Там действует обратный принцип. Если мы разворачиваемся наружу, то значит... Все присутствие компактифицируется в зале отца. За залом отца мы знаем рядом с ним кабинеты владык. Сейчас пойдем по коридору мимо. Но владыки находятся по присутствиям. Ну, допустим, мы идем в кабинет фа владыки Кутхуми, выходим из зала, дверь направо. Там три двери направо, одна из них фа владыки Кутхуми. Не буду говорить, какую, сейчас пойдем узнавать. Но в кабинете фа владыки Кутхуми мы будем уже на 56-м вышестоящем присутствии метагалактического проявления. В зале на 64-м, пройдя несколько шагов по коридору, уже на 56-м. Вопрос, почему? И что это за здание такое? Если... Присутствие вышестоящее компактифицируется по кабинетам и залам. В этом, кстати, смысл работы владык. Увидели. Это здание находится в метагалактическом проявлении. На том эфире фа отца метагалактики, куда мы с вами еще учимся выходить. То есть, если взять всю метагалактику, как эфир фа отца метагалактики, и как жизнь изначального человечества, жизнь изначального человечества, это когда тела человека строятся по проявлениям. Так, на семинаре Чела под Киевом в августе этого года, если кто смотрел, мы стяжали пробуддический изначально вышестоящий разум. Шестого проявления. Ведущие, мы с вами это делали. Если кто был в августе. Вот шестое проявление, это шестое тело фа отца метагалактики, буддическое. И там находится тоже здание, так же, как у нас на Будде вот с вами, находятся личные дома, на 14-м присутствии. 14-е присутствие или шестое находится, называется буддическим, да? Так и у отца на Будде есть свое здание. Правильно? Увидели. Только это здание громадное с точки зрения проявлений. Мы присутственный, отец проявленный. И мы сейчас учимся выходить в проявления, чтобы становиться такими же, как отец. В итоге, начиная ходить по зданию на вышестоящих присутствиях метагалактики, мы учимся ходить в эфире по отца метагалактики. Хотя для нас с вами это целая метагалактика. Чтобы наш разум не мучился, я лишь скажу, что мы еще не знаем связи микро- и макрокосма. Когда эти законы человечество найдет, оно войдет в совсем другую физику, многомерную. Мы аналогии знаем, что планеты крутятся вокруг Солнца так же, как электроны вокруг ядра атома. Это связь микро- и макрокосма. Но мы пока видим связь, но не видим законы взаимосвязи Солнечной системы и атомной структуры. Ну, допустим, именно поэтому у человека в пятой расе был постоянный атом, на каждом присутствии. Потому что наша планета вертелась вокруг Солнца. По схеме Блаватски. Постоянно атом предполагал ядро и верчение вокруг него нескольких частиц. Так, ладно, это из сумасшедшей жизни. Фу. И это было отражением в Солнечной системе внутри нас по присутствию. Через это мы становились восприимчивы к управлению Солнечного Отца нами. Пятый раз. Такая подсказка. Кто хочет, покопается. Материала нет, просто сам подумай, раскрути это и увидишь этот принцип. Микро- и макрокосмос. Итак, мы идем в здание Отца, которое фиксируется, с одной стороны, метагалактическим проявлением, но находится на эфире, изначально вышестоящим проявленным. В том эфире, где живет эфирное тело Фа-Отца Метагалактики. Выходя в зал Фа-Отца Метагалактики, метагалактического проявления, на 64-е вышестоящее присутствие, мы становимся предотцом Фа-Отца Метагалактики. С другой стороны, мы должны понимать, перед нами эфирное тело Фа-Отца Метагалактики. А сам Отец намного многомернее. Выходя в универсумное, 128-е вышестоящее присутствие, мы видим астральное тело Отца. Отца Метагалактики. Но это всего лишь одно из его тел. Мы выходили сейчас в сиаматику, мы видели восьмое тело Отца, если видели. И вот в синтезе этих тел живет Отец Метагалактики. Живет он по проявлению. Для каждого из этих тел на каждом проявлении стоит здание, где работает Отец и Фа-Владыки. В одном здании. Хочу это подчеркнуть. И мы учимся воспринимать это здание, жить и ходить в нем. Мы приближаемся к этому зданию, отстраивая первое вышестоящее метагалактическое присутствие и учебно-жилые корпуса, и учебные корпуса на нем. Таким образом, мы входим в проявление эфирное постепенно, и через вот эти жилые комнаты и восприятие этих корпусов мы учимся видеть тот эфир как проявление, которым живет Отец Метагалактики. Поставив сейчас проявленное восприятие на шестое, мы начинаем это воспринимать сознательно. Пока проявленное восприятие было седьмым, мы лишь могли стяжать огонь, участвовать в теофах, но не всегда реально осознавать, как это происходит и где это находится. Переключение из метагалактического проявления на эфир происходит как раз в том здании, где мы сейчас будем с вами путешествовать. Ну, то бишь ходить. Все. Увидели? То есть, в принципе, добавить нечего. Итак, мы сейчас появимся в зале. Просьба. Напрячься как угодно, видеть вы сможете. Потому что сейчас вам будет фиксировать специальный огонь и поддерживать вас, чтобы вы увидели. Посмотрим на Отца. Синтезируемся с парой-тройкой владык, которые будут помогать нам идти. Потом я скажу, идем по коридору. Вот если мы стоим, ну, допустим, вы за мной стоите, перед Отцом Отец сидит, да? Вы в единстве, в принципе, тоже Отец, да? То дверь за нами. То есть сзади стенка и дверь находится. На всякий случай показываю. Чуть правее. Вот сюда. То есть здесь маленький простенок угол, там большая стена, дверь здесь. Поэтому, когда мы выходим в зал и становимся перед Отцом, за нашей спиной чистая стена. Дверь левее от нас сзади. Запомнили? Самое сложное – попасть в эту дверь. Не, мы вам поможем. Даже если вы потеряетесь, вы все туда попадете. Но лучше, если вы сделаете это сознательно. За дверью идет коридор, где направо и налево кабинеты. Их несколько. И вы будете учиться сейчас проживать и смотреть, чьи кабинеты. По ходу движения я буду комментировать. Коридор, если вот туда смотреть. доходит в тупичок буквой Т. Стенка направо-налево. Это разрисовано на сайте, кто смотрел, тому даже сейчас легче будет. На сайте эта схема есть. Ну, должна быть где-то там опубликована. Там тоже кабинеты. Направо коридор идет, направо буквой П, потом еще раз заворачивает. Там уже залы налево, владык. Здесь тоже направо, налево вернее, буквой П заворачивает налево и направо ступеньки вниз на выход. Вот по этим коридорам, рядом с кабинетами мы походим, и там в практике мне скажут, в какой зал мы зайдем. Практик. Значит, эта схема известна года два уже, как мы ходим. На каких-то синтезах мы ходили. Где-то на сайте явно она висит. Поэтому вам стоит найти этот материал на перспективу. И тренироваться ходить в таких зданиях. Значит, принципиально пока первые 2-3 здания, то есть метагалактическое, универсальное, может быть единое, но по единому нам еще не разрешали ходить. А универсальное метагалактическое строится аналогично, чтобы нам легче было ориентироваться. Вышестоящие здания мы пока не знаем. Практика.